связывают многие с названием города Ом. Часто произносят слово Ом, и поэтому здесь какая-то особая аура. Это все чувства, когда приезжают сюда, какой-то особый, особая простота, особое доверие между людьми. То есть есть какие-то преимущества внутри. И сегодня у нас будет слайд-шоу. Мы планировали немножко позже, а пока мы войдем в курс темы. Итак, мы обсуждали вчера, что вот эти внешние проявления кризисов разнообразных. В личной жизни есть кризисы, есть этапы, которые постигают каждого человека в трудные роли судьбы. Это также касается политики, экономики, любых взаимоотношений. Кризис – это форма конфликта. То есть кризис наступает как результат уже поражения. Знаете, есть война, есть поражение, есть проигрыш. На самом деле, когда идет война, победивших нет, потому что победившие не получают опустошенную землю. То есть все имеют урон большой в обе стороны, да? Побеждающий, побежденный. Также кризис – вот как бы результат определенных враждебных действий, определенных следствий конфликта. Не обязательно это война какая-то, это может просто атмосфера быть холода, недоверия, внутренняя раздраженность или обиды, как мы вчера говорили, что мир ведет себя так, как будто мы все обижены друг на друга, хотя два можно познакомиться, мы чувствуем недоверие, чувствуем какое-то странное состояние, встречая незнакомого человека, подозрение, то есть много таких факторов. Это означает, что атмосфера, в которой мы находимся, она не способствует сотрудничеству. Она сама по себе уже дает основу для конфликта, для недоверия. Основа конфликта – это недоверие. Но это есть, конечно же, причины, почему мы не доверяем друг другу, почему не доверяем людям, есть опыт. Например, у каждого есть опыт собственных ошибок. У каждого есть опыт, что его могут обмануть, просто ошибаясь. Есть опыт также, что может быть умышленный обман и так далее. Но что говорят древние книги об этом? Это известная тема. Конфликтология. Причина всему иллюзия. Каждый считает, что он прав. Что это такое, почему так? Это называется иллюзия. На чем же основана иллюзия? Есть как бы иллюзия, есть реальность. Две вещи можно выделить философски. И в нашей жизни тоже есть иллюзия и реальность. Внутри каждого человека есть какие-то верные представления и иллюзорные представления. То есть иллюзия – это отражение реальности. Это не реальность. И поскольку она отражается, реальность, отраженная реальность, она воспринимается подобно реальным вещам. Мне кажется так, и мне кажется, что это правильно. Я думаю об этом человеке вот так, и мне кажется, это очень точно. Хотя к одному и тому же человеку разные люди по-разному будут относиться. Смотрите, для кого-то он друг, для кого-то он же враг, для кого-то он возлюбленный, для кого-то он нейтральный человек и так далее. Такое разнообразие отношений. И каждый считает, что эти отношения правильные. Есть пример двух шахматистов. Один делает правильный ход, а другой делает тоже правильный ход. Но один выигрывает, а другой проигрывает. То есть наука, есть знание о человеке, основано на иллюзии. Это проигрыш. Представьте такой пример. Ветвистое дерево, фруктовое. Там много уже спелых фруктов. Растет оно над озером. Водный гладь, спокойный, зеркальный, очень красивая, красивый сюжет, да? Райский сюжет, запахи и все остальное. Вы сидите на берегу этого озера и сосредоточены на отражении. То есть вода очень спокойная, вы смотрите, очень похоже. Точно такие же фрукты, такой же точно дерево, цвет, форма. Запах идет от фруктов, но это можно приписать отражение, иллюзия. То есть можно создать это воображение. Смотрите, разницы практически никакой нет. Если точно отразить реальность, иллюзия не уступает ни в чем. Но в чем же все-таки подвох? Колоссальный подвох. Если вы пытаетесь взять это яблоко, вы упадете в воду. Странный результат. Все было так похоже. Все мои планы были так правильны. У меня же есть образование, у меня вообще взрослый, у меня есть опыт. Я планирую, мне кажется, очень правильный результат. Странный. То ли я обманул кого-то, оказывается, то меня кто-то обманывает, то кризис наступает. Что случилось? Мы не строили таких планов, правда же? Кто-то планировал кризис? Говорят, что кто-то там планирует, есть такой злой. твой дядя, знаете, и тетя, они планируют кризисы. Не совсем так. Это просто выгода. Каждый планирует кризис для кого-то. То есть сейчас как бы основа прогресса – это конкуренция, соперничество. Значит, что мы продвигаемся за счет кого-то. Кого-то мы должны победить, на кого-то мы должны встать, какой-то фундамент подложить под себя. То есть мир устроен сейчас работать в конкуренции, соперничество, борьбы за выживание. Поэтому это уже есть кризис, такая атмосфера. И это охватывает не просто одного, двух, трех человек, охватывает все общество целиком, даже мировые кризисы бывают, очень сложные ситуации. Такой интенсивный сейчас экономики, конечно, мировые кризисы не миновать. Широкомасштабная деятельность сейчас, очень широкомасштабная происходит. И мы вчера это обсуждали, вот эта атмосфера, в которой мы находимся, она, естественно, будет порождать все новые-новые проблемы, новые-новые формы кризиса, особенно в личной жизни. Деньги – это не самая страшная проблема. Самая страшная проблема, что у человека в этой трудной ситуации, оказывается, нет по-настоящему близких, понимающих людей. Опереться не на что-то отношения. То есть, когда есть деньги, я нужен многим людям, и много друзей есть, понимаете? А когда денег нет, я теряю все самое ценное. Это написано в древних книгах, что человек, который строит свою жизнь на деньгах, находится в серьезной опасности. Потому что когда он теряет деньги, он их потеряет или не должен. Обязательно. От него отвернутся все. Все будет. Даже близкие. Если мы строим отношения на деньгах, наша жизнь в опасности. И когда человек теряет деньги, в таком сознании он считает, мне конец. Все. Моя жизнь конец. А что дальше пишет? На самом деле это иллюзия. Конец не ему, а его деньгам. Но он это не понимает. Он говорит, быстрее. Во время кризиса, знаете, люди делают такие вещи. То есть настолько глубокое неудовлетворение, настолько глубокое отождествление с этими вот вещами. Поэтому кризис внутри нас находится причиной. В привязанности к определенной концепции, к определенному стандарту жизни. Сейчас везде это, значит, евростандарт навязан. Пластиковый евростандарт. Все хотят такой пластиковый ростыши такой. Или настоящий, не знаю, но это навязано средствами массовой информации. Человеку нужно просто счастье, просто любовь. А все остальное приводится. Все, что нужно. И здоровый образ жизни. А не какая-то показуха и шоу. Сейчас очень много уделяется в культуре внимания, в культуре кризиса, именно показному успеху, внешнему виду. Что делает внешний вид неотразимым человеком? Состояние волос. Самое главное. Если прически снять, вы увидите, какие на самом деле. Но мы, что, если прическу, мне конец. Если мне прическу заберут, мне конец сразу. Я даже не могу появиться, не могу лица нигде не сидеть. Это моя еще визитная карточка, понимаете, это мой успех. На самом деле вы кризис носите иногда. Что когда волосы будут выпадать или сидеть, как вы будете дальше жить-то вообще? Если вы так зависите от прически, от одежды, от этих всех вот манер внешних вещей, это приходит конец, потому что все временно. А есть другие основы, когда вы не замечаете состояние волос. Вот почему Индия шокирует многих западных людей, таких лакированных людей, знаете, красивых, вот, внешность, всю жизнь посвятили этому. Они что там без прикрас все. Там таких людей увидите, что сознание может потеряться. Там и белая пятнистая кожа, у них пятнышко там и зубы так вперед, у них перчатка такой. Видели такие люди? Вот, просто нет фотографий. Но когда я видел, я просто был в шоке, знаете, даже я уже не первый раз был в Индии, я иногда такое вижу там. То есть там не скрывают всех этих вот телесных вещей, не скрывают, люди на это внимание не обращают. Они так обучены. Они видят что-то другое в человеке. Не то, что в человеке, в каждом живом существе. Вот поэтому туда и ездим, там много можно учиться. Как бы. Там есть внутренняя культура. Там есть недостатки внешней культуры, они сейчас поправляют. Сейчас это становится очень богатой страной. Знаете, самые богатые люди в Индии сейчас живут. Как выясняется. И самый нищий тоже там можно найти. То есть контраст там гигантский вообще. Там можно увидеть все. Все культуры мира там как бы соединены, все религии мира, они в одном месте, там в Индии, они при этом живут мирно, без конфликта, без кризисов. Вы знаете, вот там нищий сидит на дороге, ну, у него кризис. Ну, это его выбор. Это его призвание. Он вдохновлен. На самом деле в прошлом все мудрецы жили в нищете. Посмотрите книги старые, вы увидите, что все самые нищие, вот эти кризисы, это были только мудрецы, это был их выбор жить в таком состоянии. Это была свобода, не понимаете, потому что деньги не делают свободными. То есть кризис – это просто привязанность к деньгам. Нет, нет привязанности к деньгам – нет кризиса. То есть нет денег – нет кризиса. Ну, конечно, радикальное решение проблемы. Но слишком радикальное для нас. Простите, ну, это шутка, что ли, такая? Деньги нужны. Правильно, деньги нужны. Привязанность нужна. Поймите еще раз. Однажды еду в метро, в электричках, в Петербурге, и там есть такие мудрые изречения иногда. Вставляют, можно прочитать, пока верите куда-то, читаете, медитируете. Такие мудрые выражения. Там написано, деньги – хороший слуга, но плохой хозяин. Вот. Будьте внимательны, вы попадите под власть этой ситуации, не страдайте в этом мире слишком долго, и не радуйтесь слишком в этом мире, потому что этот мир временный. Если вы страдаете, то есть наслаждаетесь каким-то успехом, чуть-чуть подождите, все пройдет. Это иллюзия, что вы страдаете, клянете жить, чуть потерпите, и все пройдет. Как погода, вот сейчас такая, потерпите, и будет дождь. Потом снова солнце, потом дождь, а потом осень наступит. Немножко времени. Она постоянно меняется, постоянно. Один ученик пришел к духовному учителю и говорит, Гуру Махарадж, знаете, у меня вот с здоровьем какие-то проблемы. Ну, то есть духовный учитель, многие вещи знает. У меня вот стул белый. Понимаете? Ну, то есть указывает на проблему. И он так был обеспокоен, стул белый, понимаете, сегодня пришел, стул белый, что делать? Что сказал духовный учитель? Ну, да, естественно, он сегодня белый, завтра коричневый, потом черный, потом серый, потом черный. Пятнышко какое-то носит, да, не беспокойся об этом. У меня, говорит, тоже то белый, то черный, то коричневый, то жидкий, то густой, то непробиваемый вообще. Что вы об этом постоянно думаете? Где ваш ум? Если ваш ум в стуле, и он так ему объяснил, сказал, что нужно, какое нужно лекарство принять, и то есть ум сначала свой освободит. То есть все это имеет место быть, и есть науки, есть культуры, как правильно решать проблемы. Но если вы погружаете ум в проблему, вот вы и есть проблема. Только вы уже не есть проблема. Ум должен быть свободен от этой проблемы. То есть на это помогают знания, что никакая проблема не приходит без моей причины. Я причина. Главное. То есть если нет причины во мне, проблема ко мне не придет. Вот, на границе проверяют документы. Есть прописка, нет прописки. Есть прописка? Проезжай. Или штамп там, или да, виза, скажи. Нет визы? Проехать не можешь. Так, пройдемте сюда, в сторону. Есть причина. В ком? В таможне причина может быть. Да, эти люди ругаются опять, это таможня опять. Устроили эти границы вообще, кто их придумал, там кричат, возмущаются. Я найду на вас управу, вообще вы не понимаете, с кем связались тогда. Но причина в нем. Так же. Возможно, есть как бы общая проблема, что у нас весь мир как-то странно устроен. Но на самом деле причина в каждой отдельной личности. Почему в ту или иную ситуацию? Проблема кризиса в каждом человеке. Не в том, что просто кто-то неправильно один руководит, какой-то злой дядя или тетя, который нужно просто отстрелить, и все, проблем нет. Как, знаете, национальная вражда. Они враждуют, потом решают, всю эту нацию нужно просто уничтожить, и никакой вражды не будет, правильно? Они стреляют, наконец перестреляли большинство, мир установили все. Национальную вражду устранили, говорят. Неправда. Они устранили носителей национализма, а национализм они так и не устранили. Сейчас они выросли, подождите, погребного. Национализм уже там есть. Он просто набирает силу. Также все эти недостатки, если не дать развитие, они становятся конфликтом, проблемой, кризисом, невозможностью просто существовать в тех же самых обстоятельствах. Мы не хотим. Возникает революционная ситуация. Сегодня мы поговорим, что микроэнергия есть что-то? Да, уже работает. Сегодня мы поговорим как бы о лекарстве, диагноз мы вот ставим, вчера ставили диагноз, кризиса, кризис, что это такое. Так, мы сидим спиной к вам. Мы вчера говорили о диагнозе, диагностировали, что такое кризис, как это связано с конфликтами, и как эти конфликты развиваются, какие есть типы людей, как они конфликтуют по-разному. Так, только нужно посмотреть на эти. Вот это нужно не посмотреть, что здесь написано. Презентация чего? Так. сегодня по времени об очень древнем учении. Самая древняя книга в знаниях. Мы говорим сегодня о решении. Решение одно на всех будет. Можно индивидуально рассматривать. Мы с ним говорим о самом как бы глобальном вопросе. Я думаю, хорошо видно всем? Сейчас я постараюсь сделать музыку. А сначала скажу о предыстории. То есть это очень глубокая тема. Бхагавад-гита. Это книга, на которую изучали Лев Толстой, Эмерсон, Тора, Ганди, Эйнштейн. Ну, все практически умы, передовые умы, мыслители человечества, они размышляли над темами Бхагавад-гиты, которая описывает вселенское бытие. То есть такая трансцендентная книга, переводится «Песня Бога». Бхагавад-гита. Гита – это песня, Бхагавад – божественная, духовно трансцендентная. Итак, предыстория. Бхагавад-гита – это лишь небольшая часть Махабхараты, в которой 800 тысяч шлок. Она описывает историю всей нашей планеты Бхараты. Маха-Бхараты, то есть Великая Бхарата. Это кладезь мудрости. Многим из нас предстоит раскрыть эту мудрость. Издавалась, пересдавалась несколько раз в Советском Союзе с хорошими академическими переводами, то есть прекрасные создания. И Бхагавад-гита — это лишь небольшая часть Махабхараты. В ней всего около 800 шлок. Ее можно прочитать чуть больше часа в стихах в санскрите. Но она является квинтэссенцией всего ведического знания. Махабхарата, она иллюстрирует веды, комментирует как бы. То есть она описывает события ведических времен. Если мы хотим понять, как люди жили в ведические времена, как они действовали, как они мыслили, то вот есть история для этого. А до этого описываются четыре веда: Риг, Яджур, Адхарва, Самаведа. Также есть Упанишады, философский трактат, их 108. Также есть Итихасы и Пураны, это исторические и вселенские сведения о творении мира и за предельных вещах. И в конце концов венчает все это Веданта Сутра, венец всех вед, то есть Веда Анта, конец, последнее слово. Это самый глубочайший философский трактат, который вряд ли сейчас можно понять непосредственно. Веданта Сутру очень сложно понять в современное время. Даже великие ученые мыслители сейчас не берутся за ее комментарии. Она комментируется ачарьями, то есть людьми, предназначенными для вот такой цели, с миссией. И Махабхарата, она лишь иллюстрирует веды. И суть в том, что была политика, она развивалась. Случилось так, смотрите, все начинается с простых вещей. Было в роду два брата, в царском роду. Одного звали Панду, старший брат, другого звали Дритарашта. Это был младший брат. У Панду было пятеро сыновей Пандавы: Арджуна, Ютиштира, Бхима, Накула, Сахадева. Это пять царевичей. Старший был Ютиштира, то есть по праву наследства он должен занять престол. Но Панду умер очень рано. Его дети не повзрослели еще. Были совсем детьми, когда он ушел в жизнь. И власть перешла к младшему брату Дхритарашти по праву наследства. Но он не мог править миром, потому что был слеп от рождения. Кроме этого, у него также недостаточно было развито видение сердца. Он шел на поводу привязанности материальной. И его первый сын Дурьотхана, собственно, он был от природы очень низких качеств. Человек был довольно кровожадный, он все доказывал силой. Он был лишен добродетеля. Но Дритарашта, поскольку это был его старший сын, он благоволил ему. И Дурьотхана, он претендовал на власть, хотя по закону не имел таких. И вот Дритарашта, в роли его отца, он как-то покровительствует ему, понимая все недостатки собственного сына. Но ничего не мог поделать, испытывая отцовскую привязанность, он разрушил все царство, говорится, Дритарашта. Из-за одной привязанности монархии. они должны быть, принимать решение на основе привязанности личных. Если монарх несчастлив, несчастлива вся страна. Если он обеспокоен, обеспокоена вся страна. То есть его судьба – это судьба страны. Если хотите понять судьбу страны, изучите гороскоп лидера. Страна – это гороскоп лидера. Меняется лидер, меняется судьба. Поэтому часто люди хотят изменить направление, меняя лидеров. Вот такая тенденция. То есть пока есть какой-то лидер, он влияет на. И Дрита Рашли, вот он оказывал такое влияние, в конце концов, берет она, достиг власти нечестным путем, была политика, были злодеяния, были преследования. Пандавы не скрывались в лесах, они были обмануты, они были лишены царства при помощи азартной игры. Но в конце концов настало время решать вопрос на поле битвы. Вот отсюда начинается уже Прагова битва. Сейчас я посмотрю, загрузилась наша программа. Так, Бхагава Гита, представьте, это великие люди в истории Махабхараты. Все собрались там. Для чего? Убивать друг друга. Страшная картина. С точки зрения политики все было оправдано. Никто не волновался. Все хотели сражения. Смотрите, армия уже готова. Лошади запряжены, боевые колесницы, все уже в полном снаряжении. В полной боевой готовности. Лошади, смотрите, выражают нетерпение, не чувствуют, не бьют копытами. Трубят раковины. Это Дхритараштра. Он не участвует в сражении, потому что он слеп. Но он очень интересуется. Он желает победы своему сыну, хотя и чувствует, что он недостоин этой победы. Но как отец все же хочет. У него есть секретарь Санджай. Вот здесь внизу. Ученик Вьясадевы, тот, кто записал все эти веды. Он был в мистическом зрении, видите, он видит на большом расстоянии, он рассказывает ему любой сюжет может рассказать в подробностях, о чем не спросит. Дхритараштра Санджай видит и слышит, и говорит, что же там происходит на Курукшетре. Да, раковины звучат, смотрите, все готовы к битве. Итак, раковина — это вызов. Все трубят раковины. Смотрите, какой рев поднялся, какой шум. Миллионы людей. Это война, она зафиксированная историей. Каким образом? На том месте, где это исторически происходило, в Индии, Курукшетра, до сих пор происходит ядерный распад, как бы относящийся к тому времени, примерно 5 с небольшим тысяч лет назад. То есть применялось ядерное оружие, там было массовое поражение. Где-то 640 миллионов было уничтожено. Это очень большая цифра. За 18 дней. То есть используются какие-то оружия. Брахмастра называется в санскрите, оружие ядерное. И вот эти вот с виду просто обычные лучники, они владели искусством запускать тонкие виды оружия при помощи мантр и стрел. Другая картинка, видите, Санджай тоже нарисован по-другому, сидит Дхритараштра, такой вот несчастный царь, тоже надеется на победу. И там в сердце у Санджая картинка, там Кришна и Арджуна. Обсуждают что-то интересное, о чем они говорят. Арджуна – лучший воин мира. Он пускал стрелы со скоростью примерно чуть быстрее современного скорострельного пулемета. Так описывается Махабхарата этого действия. Не было видно ни рук, ни того, как лук натягивается, ни того, как вылетает стрела. Просто было гудение и сплошной диск. Диск, лук превращался в диск. И стрелы летели во все стороны, и каждая стрела попадала в цель. Это был мистик. То есть обычный человек не способен на такое. Вот две армии, говорит, выведи меня, колесницу, я хочу посмотреть в лица тех, кто пришел туда убивать, как было сражаться. То есть Арджуна знал, кто это делал. Он же царевич. Но что он хочет увидеть? Их настроение. На самом деле они уверены, что нужно вот приступить к такому акту, братоубийственная война, самая разрушительная война была в истории человечества. Большая ответственность. Смотри, говорит Кришна. Вот. Там есть твои братья, есть дяди, есть учителя, там твой дед Бхишма. Все пришли сражаться с тобой. Все на разных сторонах, по воле политики. То есть кшатри, воин, он должен быть сильным, даже может вступить в схватку с родственником, если на противоположной стороне. То есть воин не поддается на чувства родственников. Во время войны он очень должен быть твердым, решительным. И Кришна говорит, смотри, дорогой. Он улыбается, Кришна, Арджуна, смотрите. Он начинает. начинает испытывать страх. Как? Смотри, на самом деле? Разве это возможно? Там мой учитель дрона. Там мои друзья. Там Бхишма. Это мой дед, которого люблю. Это вообще начало нашего рода. Это основа наших традиций, династий. Как я могу поднимать оружие против таких людей, достойных? Если мы убьем всех этих людей, то мир деградирует. Женщины, не опираясь на традиции семейные, станут свободными. Увеличится прелюбодеяние и, как следствие, это незаконное, нежеланное потомство. Трудные дети, которые не будут восприимчивы никаким критериям добра и зла. Невозможно будет воспитывать, они не будут интересоваться абсолютно истиной. Весь мир пойдет в ад. И ты хочешь, чтобы я это сделал? Я не буду сражаться. Он роняет оружие, роняет стрелы. Он дрожит. Он видит будущее. Сейчас Арджуна ясновидится. А Кришна третий улыбается. Он что-то видит другое. И что же, раз Кришна улыбается, он такой сияющий, счастливый, Арджуна говорит. Я привел все аргументы, но главная проблема, что я страдаю, это нет. Скажи мне теперь ты, что я должен делать, чтобы я не испытывал эти страдания? Как мне выйти из этой страшной ситуации? И вот Кришна начинает излагать Бхагавад Гиту. Знаете, вот эта поза учителя, этот жест, внимание, или, может быть, не бойся, умиротворись, слушай. Я твой доброжелатель, это называется. Не надо бояться ничего. Все будет хорошо. Сейчас ты все объясню. То есть начинает излагаться самая возвышенная наука о человеке в истории человечества. Ты не можешь никого убить. О чем говорит Кришна? Душа бессмертна. Знаете, с чего начинается Бхагавад Гита? На чем заканчивают такие мыслители, как Сократ в нашей материальной цивилизации? Гита только с этого начинается. Сократ только пришел к выводу, что есть душа, что есть вечная душа. В теле каждого живого существа есть дух, и он вечен. И он доказал, не боялся смерти Сократ. Но Гита только начинается, уже утверждается. Ты душа. И с этого только начинается передавать знания. Что здесь описывается? Ой, сколько там форм жизни наверху. С самых низших форм есть эволюция, эти циклы, эволюционное развитие жизни. До человека, наконец. И человек. Что он? Он реинкарнирует тоже. Он маленький, потом тело растет, потом тело еще меняется, становится взрослым, потом стареет. А личность остается та же самая в этом теле, хотя тело меняется постоянно, смотрите. И поэтому, когда тело совсем исчезает, умирает, личность продолжает существовать, она неизменна. Это происходит с одной личностью, не с кем-то. Тело меняется, личность, переживающая эти перемены, остается прежней. И вот тут середин человек такой вот, разрезанная как бы частью сверху схематически, что он может прервать этот цикл рождения и смерти, можно осознать себя как душу. Тут не очень хорошо слайды, за ней попадаются иногда. Но вот родившийся умрет, умерший родится снова. С разной формой жизни, в форме человека это можно осознать, вот что важно. Поэтому если ты арий, если ты человек такого уровня, то почему ты скорбишь о том, что это происходит в жизни, рождение и смерть, если ты осознаешь свою душу. Ну, он совсем маленький, младенец, тело растет, душа перемещается в его теле, и происходит снова, снова и снова. Вот она пошла, видите, это гремучек, вот она, трансмигрирует. Уже при жизни столько перемен происходит в этом теле, с дыханием, с пищей. Меняются наши мысли, меняются обмен веществ, клетки тела заменяются, с огромной скоростью происходит, а мы не замечаем, мы думаем, что это одно и то же тело. Нет, тело меняется постоянно. Хозяин не меняется, поэтому не замечаем перемены. Но это йог, который может свою душу управлять духовной энергией. Так, в Бхагавад-гите описывается эта йога, мистическая, аштанга-йога. Начиная с яма-ньяны, кончая с самадхи, от этого состояния самадхи. И человек ведь очень долго сидит, он не ест, не пьет, чувствует бездействие, тело как бы умерщвляется, сознание ясное внутри, не дышит, сердце не бьется, не принимает пищу долгое время, в особом состоянии находится. И ясное сознание, душа, отличное от тела, продолжает ясно существовать. Он порастает, еще его ногти, видите, на руках и ногах, кто-то не маленький нарисованный. гораздо длиннее вырастают, они закругляются, впиваются в стопы, в ладони, прорастают насквозь. Мы видели это в йоге. Иногда он покрывается муравейником, он не ощущает этой жизни, он живет внутри себя. Так он постигает отличие и духа. И даже тигры, звери не приближаются к такому человеку, испытывая сильнейший страх, такая психическая энергия вокруг. И вот здесь выход нарисован на верхушке головы, есть Брахмарандхара, видите, она там уже у него лопнула голова. И вот эта энергия кундалини, она вырвалась наружу. И как самадхи, как стрела, пущенная в цель, достигает любой планеты высших миров, куда захочет этот йог переселиться, переместиться, разрывая какой-то этот цикл рождения и смерти обычный. И тело сгорает в мистическом огне дотла при этом. Вот что он видит в итоге в своей медитации в собственном сердце. Сверх душу. То есть душа способна видеть духовными глазами, что он видит у себя внутри. Сверхсознание, Бог в сердце каждого. Эмана, экспансия. Одна из экспансий его личных. Параматма называется. Атма это я, атма это пара, высшее я, сверх я, вселенское я. В сердце каждого живого существа и в ядре каждого атома прекрасный образ с атрибутами, с атмосферой внутри. То есть внутри нас живет атмосфера божественная. Вот ее нужно познать при помощи йоги. Это атом, который черпает энергию от параматмы. Это как энергия ядерная, да? Откуда это такая энергия? Это, говорят, это сверхсознание, это сверхэнергия. Итак, учитывая это, если ты слышишь голос Параматмы, руководствуешься Параматмой в своей жизни, то даже сражаясь в этом мире, ты никого не убиваешь, ты зла не причиняешь. Если ты руководствуешься высшими духовными принципами, то насилие твое может быть оправдано как воина, то есть героический поступок может быть. Не что-то безнравственное, а что-то возвышенное. То есть война может иметь возвышенные цели. То есть тот, кто погибает при исполнении своих обязанностей, он освобождается из этого мира. Тут сюжет не регистрируется, что же было на Курукшетре. Как разгоралось это сражение, подробно, как погибал каждый воин, каким мастерством обладал военным могуществом, это Бхишма справа, тот самый могущественный воин непобедимый. И поскольку он Арджуна не мог победить его, то Кришна сам вступился, видите, хотя дал обет не касаться никакого оружия. Но он взял колесо от колесницы. И вот тут, когда он замахнулся на Хишмадева, зазвучали раковины. Битва была закончена сегодня вечером. И он так и замер в этой позе. Все пошли ужинать, отдыхать. Битва была закончена. Ночью они не воевали. Тот же Хишма поверженный. Пришли его враги. Кто-то убил его в честной битве. И что же? Они чувствуют. Любовь. Это дорогой для них человек. Такие суровые законы жизни. Значит, долг, любовь не всегда сочетаются вместе. И Бхишма дает глубочайшее наставление, записанное в Пуранах. Глубочайшая мудрость, как управлять государством Юдхиштхира, который вот должен наследовать этот престол по праву наследства. Дает вам наставление, как управлять миром, чтобы люди были счастливы. Что управлять можно только любовью. Политика без любви – это диктаторский способ управления. Что же он говорит? Посмотри, тело уподоблено вот этой колеснице, и пять коней – это чувство. Глаз, нос, ухо, касание, язык. Если эти лошади не обузданы, кажется, они удовлетворяют свои интересы. Эти чувства не блуждают. И запутывают ум эти вожжи, то одна вожжа натянется, то другое желание возникнет, трудно в них разобраться, в руках возницы разума эти вожжи должны быть в порядок. Разум предназначен для управления этой колесницей, управления чувствами, то есть йога – это управление чувствами. И тогда колесница достигает цели, может пуститься в путь, иначе опасно, ведь все это на краю пропасти, на краю безграничного времени, бесконечного времени. А душа никак не связана с этой колесницей. Она просто седок, видите, она либо страдает, либо наслаждается. В зависимости от того, как человек жил, развил сознание и ум настроение, он получит соответствующую форму жизни. Здесь изображен человек, который спит, его излюбленное занятие – это сон. Есть такая форма жизни – спит полгода. Для него это естественно. Для человека это нехорошо. Поэтому он теряет этот шанс человеческого существования. Не по назначению злоупотребил, получает другую форму, где это успешно. Здесь нарисована женщина, которая позирует на обложке журнала «Обнаженная». Есть такие журналы сейчас, полный-полный. Большой риск этой женщине родиться дерево в следующей жизни. Можно голой стоять на улице, никакого греха и беспокойства не бывает. Здесь нарисован человек, который только что зарезал животное и жарит его плоть, чтобы съесть. Пожалуйста, получай в следующей жизни. Клыки, никакого оружия не нужно, смотри, ты приспособлен во всех отношениях. Даже жарить не нужно ничего. Тигр. Никакого греха. Здесь человек, который ест все подряд и забивает, чем попадется. Есть такая форма жизни. Наслаждается. Большой диапазон наслаждения. Какой-то банк лежит, хорошо. То есть сознание соответствует форме жизни. Сознание, уровень сознания определяется уровнем, качеством наслаждений. Если наслаждения низкие, то и уровень сознания низкий. Наслаждения возвышенные, то и уровень сознания возвышенный. Форма жизни тоже тоньше. Вот. Такая жуткая карма, такой страшный закон. Одно мгновение. Он сейчас убьет эту корову. Но там, смотрите, лицо-то человека. А убийцы уже коровья голова. Они уже меняются местами. При жизни уже сознание меняется. Зная это, ты увидишь, что в мире нет несправедливости. Посмотри, все в соответствии с прошлой деятельностью. Люди получают ту или иную форму жизни, условия. То, что они просто заслужили. Ты увидишь святого человека, умиротворенного, сданный идет, красивый, светящийся князь. Ты увидишь людей нищих, умирающих с голоду, покалеченных, не ждущих милости от других. Но мудрый не будет скорбеть об этом. Он будет знать, как вывести людей на правильный путь. Но скорби не поддается мудрый человек. Арии не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Смотрите, вверху. Вот этот человек. Одел одежду. Красавец. Красивый ролик. Кафтан. Украшение. Тюрбан. Смотрите, золотое зеркало. И вправду красивый наряд. Проходит время, но наряд, смотрите, как-то выцветает. Что с ним происходит? Еще дальше он совсем становится непривлекательным. Боже, он вообще стал лохмотьями? Не, он мне больше не нужен. Он его выбрасывает, одевает новый кафтан. То же самое происходит с этим делом. Вот оно. Многообещающее рождение. Вот я расту, набираю сил. Смотрите, я смотрю в зеркало, я красив, энергичен. У меня хороший иммунитет. Физическая сила, я могу тренироваться, развиваться, учиться. Боже, какое у меня будущее. О, кажется, я остановился на своем. Я уже не имею каких-то стереотипов, догмы. Я уже испытываю кризисы внутренние. Теряю что-то. А, боже мой, жизнь так какая. Столько потерь. Боже, прямую грешную душу. Пусть для меня будет пухом. Оставим тебя. А мы забудем, закопаем просто. Пускай память. И пойдем дальше. Новая надежда. Это бежит тот же самый человек? Или разные люди? Вы скажете, та же самая личность. Но посмотрите, каждый кадр отличается от предыдущего. Тело всегда в новом положении. Но мы говорим, та же самая личность. Это как это тело, как эти кадры. Меняется каждую секунду. Вы едите пищу, вы дышите воздух, пьете воду. Мысли меняются постоянно. Но кажется, это одно и то же самое тело. Ошибается. Через 7 лет полностью все клетки заменятся в этом теле. Это будет совершенно другое тело. Но бегущий тот же самый. Покричите его. Через 20 километров он откликнется. Он не меняется. А тело уже изменилось просто с дыханием. И в этом теле есть две птицы, две души. Два наслаждающиеся. Душа это наслаждающаяся, мы ищем счастье в этом теле, в этом мире. Одна птица, она клюет эти плоды, ожидает этот плод. И плоды попадаются то кислые, то сладкие, то горькие. Как в жизни есть полоса везения, невезения, повезет, то не везет, то горечь, то счастье. А другая птица не связана этим процессом, она не принимает эти плоды. Она не занимается плодотворной деятельностью. Она трансцендентна.
она в другом измерении находится. Наблюдатель санкционирует совесть, параматма в сердце. И она говорит: пожалуйста, не страдай так сильно, этот горький плод, ты сейчас приходится есть, но не страдай так сильно, не печалься, не погружайся в скорбь. Он пройдет, это временно. Посмотри свой гороскоп. Вот уже скоро проходит. Влияние туда. Потерпи. А вот сладкий плод, пожалуйста, не привязывайся к этому плоду. Это тоже временно. Если привяжешься, потом будешь сильно страдать. Посмотри на меня, пожалуйста. Стань, как я. Стань умиротворенным. Стань свободным от этих плодов. То есть вопрос внимания, медитации здесь рассматривается. Вот эти плоды, материальные мира. Сладкие плоды. Очень сладкая деятельность. Женщины, деньги, а потом кризис. А вот параматма говорит: ну, говорит, это не настоящая деятельность, посмотри сюда. От созерцания объектов чувств. Какой прекрасный объект чувств. Я сам сейчас разновидец смерти. Возникает привязанность. Мы хотим быть ближе, хотим общаться. Мы уже не хотим даже разлучаться. Из привязанности возникает вожделение. Ты моя навечно. Убью любого, кто придет к тебе. А ты мой. Я отравлюсь, если ты в кого-то еще влюбишься. Умрем вместе в один день, хорошо, будет у нас. Мы так любим друг друга. Из вожделения, которое никогда не удовлетворяется, было как огонь, возникает гнев подозрения. Боже! Посмотрите на нее. Она смотрит на другого. Смотрите, что с ним происходит. Какой гнев, какой ужас. Я отомщу. Я сделаю что-то. И так люди действуют из любви и страха в этой мире. Влюбляются и боятся, разочаровываются на основе любви, снова боятся, снова влюбляются, снова жены строят. Гнев, ненависть, любовь, все смешанное. Почему? Созерцание объектов чувств, привязанность, потом сильное вожделение, потом раздражение и разрушение. Человек опускается на уровень очень низких качеств, зависти, жадности, мести, обиды и постоянных непрерывных кризисов. Даже тема кризиса. Так же как огонь покрыт дымом, верно? Он чист, но дым всегда сопутствует, всегда есть какие-то недостатки. Это человеческое существование. Внутри душа полыхает ярко, его можно даже видеть, духовность в человеке, его стремление к истине, чему-то божественному, чему-то возвышенному, вера во что-то высокое. Но всегда есть какие-то недостатки, какие-то его пороки перемешиваются, еще человечество, сложная жизнь человека. Зеркало покрыто пылью. Зародыш покрыт чревом матери. А город покрыт дымом. Это разные формы жизни. Зеркало, покрытое пылью, становится сознанием животного, где мы слабо осознаем себя. Дальше смотреть в зеркало. Покрыто пылью. Зародыш в чреве матери. Еще более слабо развитое сознание. Это жизнь растения. Оно живое тоже, но очень неразвито сознание. Почти что не живое. И человек сравнивается с огнем, покрытым дымом, а его существование рассматривается как в пламени желаний постоянных беспокойств. В отличие от животного мира, человек самый беспокойный и лживый из всех видов жизни. Кстати, он единственное существо, которое может помогать. Это древняя наука, о которой мы говорим. Она передается для управления миром царям, царским родам. Не могут понять какие-то люди безответственные, говорится. Хотя мы устроим публичные лекции сейчас, нормально, но в то время, говорится, сначала Бог, Солнце, Вивасван получил эту науку, чтобы просто исполнять судьбу во Вселенной. Нужна знать Бхагавад-гиту, наука о душе. Затем Бог, Солнце, Вивасван передал эту науку Икшваку, то есть Ману, прародителям людей. А Ману передал Икшваку, первому царю на этой планете. Это было очень давно, не скажу цифру, не поверите все равно. Ладно, скажу. Но только для Омска. Наука Бхагавад-гиты была поведана Богу Солнцу Вивасвану 120 примерно миллионов лет назад. Есть два пути, которые сливаются в один. Цель одна. Путь любви. То есть вы можете любить Бога, создавая его образ, храня его образ в сердце, украшая его, предлагая ему вкусную пищу, с любовью приготовленную, воспевая его имена, это путь любви. То есть до сих пор эта практика существует, она не утрачена. Есть путь эмпирического знания, это путь глубокой медитации и философствования, но они сливаются в один. Цели достигают тот и другой одинаковые. В сердце они чувствуют любовь к Богу и ликуют, в конце видят оба. Получают плоды того и другого одновременно. Мудрец, то есть он развил достаточно смирения от этого духовного трансцендентного качества знания. Он может быть одинаково собаку, собакоеда, слона, ученого брахмана или корову. Он видит душу и сверхдушу. Разницы нет. По сути. Разница только по форме. Поэтому одинаково, благоприятно относится ко всем. Только не думайте, что к брахману как к собаке относится. Нет, нет. В соответствии с формой жизни. Но благоприятно, доброжелательно ко всем. Такой человек не наступит даже на насекомое на дороге, когда идет. Он видит там суть. Путь трудный, о чем мы сейчас говорим. Достичь такого сознания практически невозможно для человека. И все же говорится, вставайте на этот путь. Почему так говорится? А разве мы сможем? Мы заняты и люди вообще. У нас кризис тем более. И тут приводится история воробьихи. Это не воробьиха большая, воробьиха маленькая. Вот здесь вот я покажу. Она маленькая. Вот она черпает океан своим клювом. Почему? А он смыл ее гнездо. Лишил ее потомства. И она сказала, океан, дорогой, помилуй, я же все-таки мать, верни мне моих детей. Но океан такой великий. Он даже не заметил этого щебетания какого-то незначительного. Она сказала, я тебя вычерпаю до дна. Я получу свое потомство. Но кто будет слушать губы воробьиху? Сумасшедший человек. Но воробьиха стала это делать. Видите, она берет каплю, летит, переносит дальше. И она день за днем, все птицы стали щебетать, кричать вокруг. С ума сошла воробьиха, нужна помощь. Медицинская или психологическая помощь. Не медицинская помощь. Но она продолжала и продолжала делать это невозможное дело. И слух он разросся дальше по всей вселенной. И узнала вселенская птица Гаруда, носитель Вишну. Она может любые размеры принимать. Это царь птиц. Он подумал, ну, это моя сестра. Жалко мне ее. Такая решимость. Поэтому помогу. Он прилетел и сказал, океан, верни потомство. Начал заниматься тем же самым. Сейчас вот так сразу бы сказали, что я не против. Пожалуйста. Это картинка описания духовного мира, где каждый шаг, танец, где каждое слово, песня. Там каждый ходит с музыкальными инструментами. Там каждый счастлив. Называется место Вайкунтха. Кунтха означает беспокойство. Вот атмосфера материального мира наполняет беспокойство. Кунтха. Вайкунтха нет. Мир вечности. Прекрасное все отношения. И наполнено различными вкусами бытия. Неоднородными. Есть четыре типа людей, которые принимают эту трансцендентную науку, говорится Бхагавад-гите. Четыре типа людей, которые никогда не примут эту трансцендентную науку знания. Вкратце расскажем о них. Сначала плохие люди. Извиняюсь, куда-то я потерял управление. Сейчас мы найдем. Смотрим их. Духовный мир. Нашли. Так, слева внизу, смотрите внимание, четыре типа людей. Внизу, лицом к нам человек, все что-то за спиной, смотрите. Называется мудха, ослоподобный. То есть тупой труженик. Он работает как осел, но не знает зачем. Высшей цели не имеет. Он думает, что все можно заработать просто трудом, страшным трудом. Как осел, он работает, но за что? За пучок травы. У него не хватает интеллекта, чтобы понять, что такой труд вокруг растет полно-полно. Работать не нужно для этого. Он попадает в зависимость хозяев от того, кто ему платит. Его просто эксплуатируют. То есть, чем меньше разума, тем больше вероятности эксплуатации. Есть другие люди более разумные. Вот он в шляпе, он строит, видите, он уже такой представительный, но он мошенник. Это Нарадхама. Нарадхама означает низший среди людей, то есть подонки. Общество. Они выглядят как как развиты, цивилизованы, но они достигают этого уровня благосостояния путем нарушения всех законов, божественных или государственных, неважно, их это не интересует. Или нет, другая философия. Они говорят, дорогой, свидетелей нет, если нет свидетелей, нет и преступления, понимаешь? Главное скрывать свои грехи. То есть нет никакого там Бога, никакого высшего свидетеля, в сердце это параматма, о чем вы говорите? Если нет свидетелей, какая разница на деньги, или украл деньги, или заработал деньги, если нет свидетелей, то ты не отвечаешь за свои поступки. Это называется нарадхама. Есть категория еще более, они почти что мудрецы, он один с книгой палец поднял так вверх, он обсуждает, что обсуждает? Священное писание обсуждает, но он их толкует на собственный лад. Сейчас так перетолковались священное писание, что никому уже невозможно воспользоваться ими практически. Мы потеряли это знание. Сейчас наука разбилась на бесчисленное количество теорий. Называется майя апахрита гьяна. Умные, но их знание украдено, иллюзия, бесплодная, рисовая шелуха, конец сути. Нет практического применения. И вот эта четвертая категория, это в синей одежде, этот ужасный вид у него, знаете, он кричит, что же он на себя показывает. Я Бог! О ком вы говорите вообще? Я тут хозяин, моя земля, моя жена, моя собственность. Убью, собственно. Гав, 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 чужой человек пришел. Это демон отсюда. Утративший всякие уже понятия морали, утверждающие только себя в этом мире. Гитлер, кстати, относится к такой категории. И четыре типа праведных людей, которые обращаются к этому трансцендентному знанию. Внизу человек, видите, у него два ребенка, то есть у него большая семья, но денег нет, похоже, он заработать не может, какие-то задания. Но вместо того, чтобы воровать, он обращается к Богу, он просто религиозным становится. Боже, дай мне кусок хлеба, он говорит, хлеб насущный какой, дай мне выжить как-то вообще. Ну, они не очень разумны, но они благочестивы. А тут высший человек в синем на костылях, он тоже молится Богу, говорит, Боже, мне уже не могут помочь никакие доктора. Встречали таких людей? Боже, может быть, если ты есть, ну, помоги мне. Я не хочу умирать, не хочу страдать, не хочу быть коллегой. Ну, позволь мне тоже жить, как всем. Прости мои грехи, если я что-то виноват. Он тоже становится религиозным. Из-за страданий или нехватка денег люди могут стать религиозными. Но если благочестивы. А справа человек, он смотрит так лукаво несколько, с интересом на абсолютную истину. Вот так он в кулак под подбородком размышляет. Это любознательный джидьясу. Правда тебе? На самом деле что, душа есть что ли? Опять-таки посмотрю, мне интересно, что написано, какие догадки, есть что-то, философия, наука или что? Или просто какая-то слепая вера? Он разбирается, это разумный человек. Но он не страдает, особенно в этом мире, не нуждается в чем-то, но он любознательный. Ну как вот вы на таможне? Там же много любознательных людей в форме. Это что у вас там, в сумочке, какая-то, в портфельчике, а вот там что, а что в карманчике у вас? Ну, все, все, это любознательный зацепит. Да, а там вот еще выше есть такой человек с белой бородой, он так смотрит, видит с таким восхищением, потому что он, особенно верит, почему он ученый, он ищет абсолютную истину, особое, очень ценное, очень редко встречающееся. Остальные люди боятся абсолютного знания, боятся из-за религиозных предрассудков, из-за национальных предрассудков, из-за страха потерять экономическое развитие или положение материального общества. А нет, он не боится, он ищет абсолютную истину, мудрец. Он счастлив уже одной, одним иным стремлением. Интересная картинка? Смотрите внимательно, что вы тут видите. Такое, как это, какая связь между этим изображением? А ведь все так связано, все же в единстве находится. Среди людей я царь. Среди зверей я лев. Среди рыб я акула. Из карающих я время, я марадж. Вот он там здесь внизу. Из змеев я божественный змей Васуки. Из мудрецов я Нарада. Вот он свиной стоит, мудрец поющий. Из слонов я Айравата, носитель Индры. Среди полубогов царей Индра. Среди рудр я Шива. Среди носящих оружие Рама. Ну, поэтому вселенская форма тела. Все есть энергия Бога. Безграничные лица, формы, это вселенная, то, что люди вокруг, это все его энергия. И Кришна показывает на поле битвы Арджуне вселенскую форму. Вот, смотрите, какие силы стоят. Великолепные, потрясающие, блистающие, разные, противоречивые, но все находящиеся в единстве, в гармонии. И Арджуна, все эти воины уже погибли, посмотрите вселенскую форму. Они уже все погибшие там. Ты лишь исполнитель, высшей воли. Я время, я разрушаю все миры рано или поздно. Лучше умереть, исполняя свой долг, это возвышает, чем просто умереть от старости совершенно. Ты должен стать героем, ты станешь прославленной личностью. Кроме вас, пятерых пандавов, все погибли. Другая реальность. Арджуна дрожит, все, смотрите, трепещет, возносит молитвы, в нем видение, глубокие видения, вселенские видения. В одном месте он видел все. Время, годы материальной природы, карму, душу, сверхдушу, действия, последствия, высшие и низшие планеты, все формы жизни. И он понимает, Кришна необычное живое существо. Источник этих энергий. Божественный облик любви, прекрасный облик любви, самый привлекательный, близкий сердцу, не вызывающий страх, форма любви перед ним. Это высшее проявление Бога. Что касается миров, они делятся на три группы. Три мира существуют в целом. Их 14, но можно на три разделить. Здесь они показаны так. Внизу мир животных — это тамас. Соответственно, с гунами материальной природы, качеством материи, там низшее качество. Оно покрывает душу формами низших живых существ. Крокодилы, звери, тигры, кровожадные, травоядные, растения сюда же входят. Это одна группа, невежество. Они не могут духовно прогрессировать без человека. Они просто поедают друг друга. Живот живая, суть живана. Низшие формы жизни, пища для высших. Но мир людей выше, вот красным цветом посередине, это мир людей, это страсть, гуна-страсть. Здесь драма, здесь власть, слава, деньги, женщины, войны, борьба, передел земли. Это человеческое общество, так они живут. И выше есть другие миры, райские планеты, высшие планеты Вселенной, где много добродетелей, где нет зависти такой. Где есть гармония. Но это все еще пределы материи. Риск есть упасть оттуда, когда черпается хорошая карма. Вот этот материальный мир подобен дереву баньяну, он перевернутым, он отраженный в этом, в этой воде поверхности материального мира. Иллюзор подобен сну. Так люди понимают его. Жизнь как сон проходит и ничего не остается. Вы прожили день, и он прошел. Нет его. Вы видели сон ночью, он тоже прошел, тоже нет его. И дневной сон, и ночной сон. Мудрецы догадываются, какой-то подвох, какая-то иллюзия. Есть реальность с другой стороны, поэтому нужно искать вверх, а не вниз. Корни вверху, потому что дерево отражено. Ищите причину не в материи внизу, в низших, мертвых энергиях, а ищите источник в высшем сознании. Идите вверх. Корень там, причина вверху. Это дерево разрастается, где ветви, это различные формы знаний, желаний, плоды, разные достижения, экономики и прочее, люди другие. Запутанное очень, уже трудно понять этот корень. Пища тоже в трех гунах материальной природы. Справа внизу темная половина. Там пища в гуне невежества, мрачная пища. Интоксикация, человек пьет что-то там, спиртное. Это пища разложившаяся, протухшая, несвежая, приготовленная с пренебрежением или ради того, чтобы просто не бить желудок. Это пища убойная, такая как мясо, рыба или яйцо. Вызывает умопомрачение, безразличие к тонким энергиям, равнодушие. Иллюзию, тамас, увеличивает агрессивную силу человека и болезнь. Пища в страсти – это красный цвет, человек с аппетитом, смотрите, или со вкусом. Заразительно, если там просто отвратительное зрелище может быть, то здесь страсть – пища слишком острая может быть, или горячая, или соленая, холодная, контрастная, с возбуждающим аппетит, лук, чеснок, там такое все, она стимулирует пищеварение, но вызывает тоже болезни, там печень, там пищеварение, суставы, шлаки, сосуды травмируются, вызывает также болезни. И наверху пища благостная, поддерживающая жизнь, наши лекарства, молоко, фрукты, овощи, зерно, дающие силу, интеллекту. То есть источник силы зерно, говорится, это не мясо, зерно, источник силы человека. Итак, пища масляничная, сочная, здоровая, приятная сердцу. Так она характеризуется. То есть, развивая различные вкусы жизни, мы развиваем и пристрастие к какой-то деятельности. Если человек вот привязан к такой низкой деятельности, как просто менять женщин в перчатки, то одну, то другую, то третью. Не интересует там какая-то любовь, какие-то там долг, какая-то семья, вот эти наслаждения, хорошо. Но это же трудно в теле человека, правда? Ну, репутация, потом что еще? Добиваться объекта сложно. Нужно уговаривать, обманывать. Потом эксцессы какие-то еще выдерживают. Но в теле собаки все проще, смотрите. Прям ноги совокупляются и никаких последствий. Никаких судов, ничего. Прямо на улице можно вступать в отношения. Там человек, он ест все подряд, мы уже видели это все, он в теле семьи, он получает эту возможность. А там выше, а человек там что-то делает благочестиво, он что-то дает какие-то пожертвования каким-то людям, он отвлекается на какой-то альтруизм, на какое-то бескорыстие. И он достигает райских миров. Это сознание рая, доброта, любовь, умиротворение. Но есть еще высший уровень, четвертое, высшее измерение, духовное, четвертое измерение, это поклонение и взаимоотношения с Богом. Человек достигает духовных миров в соответствии с его духовной природой. Янти дева, врата дева, питри янти, питри врата, буданирити, будьте джамма, янти мата джанова, пимам. Те, кто поклоняется духам, радиация среди этих существ. Те, кто поклоняется предкам, отправляются к предкам. Те, кто поклоняется полубогам, идут к полубогам. Те, кто поклоняется Богу, идут к Богу. Здесь описан путь. Рисован, прорисован. Это стрелка. Вот этот человек, видите, он перед выбором стоит. Туда пойти, наверх, или сюда. Что там такое? Здесь объект привязанности. То есть ничего плохого нет. Но если это путь, это уже будет опасно. А здесь знание трансцендентное. Можно вступить сюда, можно пойти сюда. Что же пойдет? Сначала начнут привязанность. Потом почувствуют гордость, что он обладатель. Затем его хватит чувство ложного престижа. А затем следствие этого невежество и гнев. Сопутствует жадность и вожделение увеличивающееся. И в конце заканчивается ненависть. Есть люди, достигающие человека ненавистничества, они стремятся к самоубийству или убийству других людей. Они прошли весь этот путь полностью до конца. Здесь другое. Путь к знанию, к абсолютной истине. Начинается принятие духовного наставничества. Затем изучаются веды. Затем совершаются аскезы, усилия. Наступает очищение, которое чувствует. И чувствует божественную любовь в сердце. Цель. Можно сочетать то и другое. Вот вместе нужно идти. Вот в эту сторону сюда, вместе. Парочки, начинать под ручку, так вот ним, куда поднимается, по ступенькам, по счастью, ну, вся эта жизнь. Тут не дорисовал художник, немножко. В соответствии с тремя гунами материальной природы есть три вида религий, поклонений. Внизу увидите гуны невежества, поклоняются призракам и духам или могилам умерших людей. Призраки, духи, они живут, идут в лагерей, в пещерах, в петровских печах. Есть форма поклонения им, потому что духи могут предсказать будущее. Моей бабушке было предсказано, что ее муж погибнет на войне. Домовой сказал это. Но мне в детстве рассказал много историй про домовых, и я не мог спать всю ночь. Она меня только побаюкивала даже. Потом уходила, тушила свет, и я не мог уснуть без страха. Тамас вызывает такие чувства. В тамасе, если человек умирает, то он кажется святым. Уже только потому, что умер. Выше этого поклонения в страсти, видите, в серединке есть такой треугольник, вот этот середине. Человек сидит в кресле, он почитает научно свечет монах, от него все зависит, он судьбы решает человеческие, вот тут ему кланяются, тут вокруг него столько лицемерия, столько фальши, столько лести, это поклонение Богу, не страсти, потому что это выгодно. Это выгодно, за это можно получить какое-то выгоду, положение можно получить, богатство можно получить, нужно почитать этого человека. Но когда он теряет власть, все это тоже забывает. Выше это поклонение полубогам, то есть сурам и девам, те, которые отвечают за управление стихиями Вселенной. То есть такой человек получает самые большие ситхи материальные, но еще не духовные. Это в трех уровнях природы есть религия. Поклонение полубогам, поклонение сильной мира сего и поклонение призракам и духам. В соответствии с тремя гунами есть четыре типа людей. Тут гуны смешиваются, поэтому тут еще четвертый тип появляется. Справа внизу человек пашет землю. Это вчера мы говорили, рабочий класс. Нехорошие помощники, опора, ноги общества. При помощи них мы передвигаемся, мы что-то создаем, производим. Они исполняют честный труд. Есть, это будет гуна невежества человека, потому что он не знает о цели жизни, он много чего не знает, не получает какого-то высшего образования, не такой склонности, не простой человек. А левее, внизу, другой человек, он более, смотрите, разумный, он хитрый. Это смешанная гуна невежества и страсти. Он действует с выгодой в этом обществе. Он из воздуха может сделать деньги. Он предназначен для этого. Это торговое сословие, бизнесмен, класс бизнесмен. Вот, он защищает коров, занимается земледелием, то есть на животных заботится, как о людях, о подчиненных так же, как о собственных детях. И он должен быть всегда богатым. Поскольку он заботится об окружающих людях, у него нет врагов. Выше этого право, справа, человек, замахнувшийся оружием, это воин, класс воинов, это гуна страсти. Он понимает религиозные принципы, он понимает ценности жизни, и он отстаивает их вот таким путем. Политика и управление, администрация. Самый бесстрашный класс людей, самый привлекательный, очень красивый. Эти люди очень умные и решительные. Смелость, сила, отвага и в экстремальных обстоятельствах действуют удивительно хорошо. Не теряются, наоборот, лучше действуют еще. Им нужен риск. Так, женщина, если у вас муж вот такой вот воин по природе, не сдерживайте его. Если будете бояться, обладать его страхом и миром, и любовью, он зачахнет у вас на глазах. Ему нужна деятельность активная, даже риск, когда он выживает. И слева вверху картинка, это сословие интеллектуального класса, он, видите, учит, он обучает других людей любым наукам, это учителя общества, так, священники, философы. Четыре типа людей есть, которые вместе образуют одно тело, голова, это интеллектуальный класс, руки управления, живот, туловище, это торговое сословие, ноги, это рабочий класс. И все это, все эти картинки вокруг, видите, сверхдуши. Это создано Богом, создано природой, как единое целое. Нельзя отделять один класс от другого класса, так нельзя как ноги сравнивать с головой. Они вместе хороши, каждый на своем месте. Но если они провозглашают истину только в одном классе, они все становятся опасными революциями, войнами, переворотами и ложными философиями. Как только вкрапливается личные выгоды каждого класса, это опасно. Когда они служат друг другу, они хороши. Служат одной цели, одно тело. И так создаются материальные миры. Это черная область, темное, это материальное измерение. И нужен свет изнутри, тьма. Суть ее тьма. Но там есть высший свет, источник этих низших энергий. Так Кришна сверху, это источник всего. Эти чам шакала кум сам. Кришна сту Бхагаван Сваям. Это древнее-древнее писание. Бхагавата Пурана. Другое. Ишвара Парама Кришна Сарчитананда Виграха Анадит Адит Говинда Сарвакарана Каранам. Причина всех причин. Кришна. Это Брама Сангхита. Древнейшее произведение. Санскрит. И источник из него исходит. Маха Вишна, это великая форма, и он дышит этими вселенными. Но они чувствуют пульсацию, начинается жизнь, расширяется вселенная, существует, входит снова в неправильное состояние, и снова выходит, и снова входит, и пульсация, дыхание Маха Вишна. другое представление об энергиях божественных в центре Галока Вриндавана и Кришналока. Планеты Вайкунхи вокруг, духовный мир, видите, составляет, ну, три четверти, даже больше. А внизу вот это темное пятнышко, это небольшое количество материи. Представьте, какое сочетание. То есть 90% существ находится в духовном мире, и только 10% материально, обусловлено состоянием в цикле рождения и смерти. Да, вот так вот в духовном мире каждое утро друзья встречаются с Кришной и дружат с ним. Это великие, великие преданные. Это величайшие мудрецы в прошлом. Становятся просто его друзьями. Играют с ним, наслаждаются. Нет никаких страхов, есть любовь. И они встречаются каждое утро, как самые дорогие спутники. Это изображение Кришны по описанию. Он обнимает и коров, и друзей, и подруг одинаково, что там все духовно, равно смертность. Это аватары, он источник этих аватаров. То есть все это лишь его экспансии, сам он Кришнасту Бхагаван, изначальный Бхагаван, Кришна, все привлекающие, все прекрасные. Аватары снизу, слева, рыба, Матья. Она спасла Ману от потопа. Вайвасвата Ману, когда был потоп, это рыба, это мистическая аватара, это Вишну Татва, аватар Вишну. Высший Курма, черепаха, она держит гору, вселенскую гору, которая, с помощью которой пахтается молочный океан Вселенной. Еще выше Вараха, вепрь трансцендентный, убивает демона и спасает землю. Еще выше Нарисимхадев, человек-лев, раздирает еще одного демона, очень опасного. Правее вверху картинка в середине. Вамана, мальчик. Мальчик Лилипут пришел к демону просить пожертвования Браману. Он говорит, да, проси, что хочешь. Ты же Джагадземле, он сказал. Ну, совсем немного. У меня вся вселенная, господин, проси больше. Я говорю, вот эти планету, богатство. Где только ты же Джагадземле? Он обманул его. Он шагнул три шага и забыл всю вселенную. Парашурама с топором. Правая вверху картинка. Уничтожает всех демоничных воинов, планеты возгордились и стали совершенно силой бессмысленной. Ниже Рамачандра, воплощение нравственности. Еще ниже Кришны была Рама, поднимающий Хопгавардхан. Еще ниже Будда, уже было это воплощение. И заканчивается в середине внизу, это воин на белом коне, это Калки Аватар. Он будет в конце Кали-юги. Устанавливает новую эпоху Сати, Золотого века. Это некто деяние Кришны, этот демон принял форму коня, видите. Кришна убьет его сейчас. Будет дальше смотреть, очень опасно, смотрите, страшно. Берем картинку. Вот тут еще будут смотреть. То есть Кришна расправился с демонами, играючи просто. Видите, этот демон принял форму быка. Почему? Быка нельзя убивать. Священное животное. Но Кришна распознал, кто там на самом деле. Один удар, и все. Очень опасный демон. Воплощенное зло. Это эталон красоты всего, что существует. Из его искры великолепия мы видим, все эти миры существуют. Без него ничего не может быть привлекательным. Везде есть его энергия. Не бойтесь, Кришна убьет его сейчас. Это его высшее проявление расы, отношений, игр духовных. И он танцует в духовных телах. Это вечный танец. Высшее проявление любви. Там нет зависти. Там нет рождения и смерти. Там никто не рождается. Там нет такого сердца, которое здесь присутствует, с недостатками. Там чистые отношения. Все это есть духовное, но чисто. Это то, что присутствует. Другого источника духовной жизни нет, духовного измерения, кроме физических книг. Это движение санкиртный век Кали был приход Господа Чайтанья Махапрабху, который дал путь Юга-Дхарму в эту эпоху. Хари-Арнама, 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 Ива-Кевалам, Калау-Настева, Настева, Настева, Гатер, Анья-Тха. Век Кали. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути трижды, кроме воспевания имен Бога. То есть ни медитация не подходит сейчас, ни путь жертвоприношения, ни храмовое поклонение. Только воспевание Бога. Самое сильное средство дается в самое трудное время. В духовном мире может знать, что это такое, может ориентируемся в пространстве. Но это век Кали, нынешнее время, когда много недостатков, мы видим, люди заняты очень тяжелой деятельностью в этом океане, где там колется шлицом, там, или кальян какой-то курит, или там напивается до бессознания, или там сексом занимается до истерики, режет животных, или там уже идет гомосексуализм, или что там только нет, давайте еще забудем об этом, да? Все не на корабль. Ну какой-то свет есть, видите, там люди по этому чувству присоединяются. Счастливый образ жизни нужно вести. С утра нужно уже петь. Обрадоваться, что просто быть. И вот все остальное, как помните, в той картинке с горы вот летит и спасет вас. Не верите? Уже верите? Я вот верю в эту сказку. Как она рассказывает. Вот видите, как все просто. Есть высшие силы, они помогут. Но сотрудничайте с ними сейчас уже. Вот так вас встретят. Но праздник будет, фестиваль будет, вы вернетесь сюда, будет фестиваль большой, все прибегут, будет музыка, будет танц, будет пир большой. И начнете играть вечные игры. Станьте таким красивым. Все, конец. Я думал, что все ушли, такая тишина была.